Літаратурная антологія.
Шановные сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читая артистка Ліка Пташук.
В сером полумраке гостиной Скарлетт быстро и решительно вступила в борьбу с тремя тенями, властвовавшими над ней. Тенью Эллен, заповедями своей веры и любовью к Эшли. Скарлетт сознавала, что самый ход ее мыслей показался бы омерзительным Эллен, даже тем, где она теперь пребывает, в этом далеком и теплом раю. Сознавала Скарлетт и то, что прелюбодеяние — это смертный грех. И сознавала, что, любя Эшли, предает не только свое тело, но и любовь. Но все эти соображения отступали перед безжалостной холодностью разума и безысходностью ее отчаяния. Эллен мертва, и, возможно, смерть заставляет смотреть на все по-иному. Религия запрещает прелюбодеяние под угрозой вечных мук в аду. Но если церковь полагает, что она, Скарлетт, не испробует все на свете, чтобы спасти Тару и спасти своих близких от голода, ну что ж, пусть это и волнует церковь, а ее, Скарлетт, не волнует ничего, по крайней мере, сейчас. Эшли же. Но Эшли она не нужна. Нет. Нужна. Воспоминание о его горячих губах подсказывало ей, что это так. Она нужна ему, но он никогда с ней не уедет. Ах, как странно! Убеги она с Эшли, это не казалось бы ей грехом. А вот с Реттом... В унылых сумерках угасавшего зимнего дня Скарлетт подошла к концу того длинного пути, на который ступила в ночь падения Атланты. Тогда она была избалованной, эгоистичной, неопытной девушкой, юной, пылкой, исполненной изумления перед жизнью. А сейчас, в конце пути от той девушки, не осталось ничего. Голод и тяжкий труд, страх и постоянное напряжение всех сил, ужасы войны и ужасы реконструкции отняли у нее и теплоту души, и юность, и мягкость. Душа ее затвердела и словно бы покрылась корой, которая постепенно из месяца в месяц слой за слоем все утолщалось. До нынешнего дня две надежды жили в сердце Скарлетт. Две надежды поддерживали ее. Она очень надеялась, что с окончанием войны жизнь постепенно войдет в прежнюю колею. И она надеялась, что с возвращением Эшли жизнь вновь обретет, ну, хоть какой-то смысл. А сейчас От обеих этих надежд ничего не осталось. Ничего. И появление Джонаса Уилкерсона на подъездной аллее Тары заставило Скарлетт понять, что для нее, как и для всего Юга, война никогда не закончится. И самые ожесточенные бои, самые жестокие схватки были еще впереди. А Эшли остался навеки узником тех слов, что прочнее прутьев любой темницы. Надежда на мирную жизнь не сбылась. Как и не сбылась надежда на Эшли. О том и другом она узнала в один и тот же день, и края последней щелочки, в покрывавшей ее душу коре, окончательно сомкнулись, и верхний слой затвердел. Скарлетт стала женщиной, которая видела самое страшное, и теперь уже ничего не боится. Не боится ни жизни, не боится матери, не боится потерять любовь или пасть в глазах общества. Сейчас испугать ее может лишь голод. Голод, реальный или увиденный во сне. Какое-то удивительное чувство легкости и свободы овладело Скарлетт теперь, когда она закрыла свое сердце всему, что привязывало ее к тем былым дням и к той былой Скарлетт. Она приняла решение и, слава Богу, нисколечки не боится. Ей нечего терять. Она все обдумала. У нее есть план. Если только ей удастся заманить Ретта в ловушку и женить его на себе, все будет прекрасно. Но если не удастся, ну что ж, деньги она все равно добудет. Она заплатит этот налог. На секунду Скарлетт задумалась, с отстраненным любопытством спрашивая себя: «А что же, интересно, требуется от любовницы? Будет ли Ред настаивать на том, чтобы она жила в Атлантии, где, судя по слухам, живет это его Отлинг? Но если он заставит ее жить в Атланте, ему придется хорошо за это заплатить. Заплатить столько, чтобы Тара не пострадала от ее отсутствия». Скарлетт понятия не имела, из чего складывается интимная жизнь мужчины, и потому не представляла себе, каковы могут быть условия договора. А что, если у нее появится ребенок? А вот это будет просто ужасно! Сейчас не стану об этом думать. Подумаю потом. И она отодвинула неприятную мысль подальше вглубь сознания, чтобы не поколебать своей решимости. Сегодня вечером она скажет родным, что едет в Атланту занять денег и в крайнем случае попытается заложить плантацию. Больше они ничего не должны знать до этого страшного дня, когда так или эдак все узнается». И как только она приняла этот план действий, голова ее невольно вскинулась и плечи распрямилась. Она понимала, что ей предстоит впереди тяжелое испытание. Очень нелегкое. Раньше Ред искал ее расположение, и решала она. А сейчас Она становилась просительницей, а просительница диктовать условий не может. «Но нет», — подумала Скарлетт, — «я не желаю ехать к нему просительницей. Я поеду, как королева, раздающая милости, и он никогда не узнает правды». Скарлетт подошла к высокому трюмо и, горделиво вздернув голову, взглянула на себя. Из зеркала в потрескавшейся золоченой раме на нее смотрела незнакомка. У Скарлетт было такое ощущение, словно она целый год себя не видела. А ведь она смотрела в зеркало каждое утро, проверяя, хорошо ли вымыто лицо, тщательно ли причесаны волосы. Но при этом всегда она была чем-то озабочена и потому толком не видела себя. А теперь на нее смотрела незнакомка. Конечно же, это была незнакомка. Это тощая женщина с запавшими щеками. Это кто угодно, но это не Скарлетт О'Хара. Но как же так? У Скарлетт О'Хара было прелестное, кокетливое, задорное личико. А это лицо никак не назовешь прелестным. В нем нет и следа того обаяния, которое всегда отличало Скарлетт. На нее смотрело бледное, напряженное лицо и черные брови над миндалевидными зелеными глазами резкой линией уходили вверх, словно это были крылья испуганной птицы. В этом лице было что-то жесткое, затравленное. «Какая же я уродина! Ах, боже мой, я же просто уродина! Мне ни за что не зацепить его!» С новым приливом отчаяния подумала Скарлетт. «И, боже мой, какая я тощая! Ужас, какая тощая!» Скарлетт похлопала себя по щекам и быстро ощупала торчавшие под платьем острые ключицы. Ведь грудь у нее стала совсем плоская, почти как у Мелани. Придется подшить клифу рюшей, а ведь она всегда презирала девушек, которые прибегали к подобным уловкам. Ах, боже мой, рюши! И это заставило ее вспомнить еще кое о чем. Ей же нечего надеть. Она опустила взгляд на свое платье, расправила фалды залатанной юбки. Ведь Ретту всегда нравились женщины хорошо одетые, модные. И она с грустью вспомнила пышное зеленое платье, которое надела впервые после траура. Платье и шляпку с зеленым пером, которую Ретт привез ей в подарок. Какие комплименты он ей всегда тогда расточал. И она вспомнила красное клетчатое платье Эмми Слеттери, ее отороченные красные сапожки с красными штрипками и плоскую шляпку, и от зависти еще больше возненавидела ее. Все это было безвкусно кричащее, но это было новенькое, модное, и уж, конечно, привлекало взгляд. А ей так хотелось сейчас снова привлечь к себе все взгляды, и особенно Ретта Батлера. Ведь если он увидит ее в этом старье, то сразу поймет, что в дела в Таре плохи, а этого он не должен знать. Идиотка! Да как она могла подумать, что достаточно ей поехать в Атланту, чтобы он тут же пал к ее ногам? При ее-то тощей шее и глазах, как у голодной кошки, да еще в этом безобразном тряпье. Уж если она не могла заставить его сделать предложение, когда была действительно хороша и разодета, как картинка, на что же надеяться теперь, когда она так страшна и плохо одета? Ведь если мисс Питти писала правду, то он самый богатый человек в Атланте и, конечно же, может выбрать себе любую красавицу, как добропорядочную, так и не очень. Ну что же, с горечью подумала Скарлетт, зато у меня есть кое-что, чего у большинства красавиц в помине нет. Я умею принять решение и добиваться своего. И будь у меня хоть одно приличное платье. Но в Таре не было приличных платьев. Не было ни одного, которое было бы перелицовано и не было бы залатано. «Ничего тут не попишешь», — подумала Скарлетт, с безнадежностью и горечью уставясь в пол. Под ногами ее лежал бархатный ковер Эллен. Он был некогда цвета зеленого мха, а теперь выцветший, потертый, заляпанный. Ведь столько народу за это время спало на нем. И вид этого ковра поверг Скарлетт в еще большее отчаяние. Она поняла, что Тара такая же нищенка, как она сама. Вся эта тонущая в полумраке комната нагнала на Скарлетт такое уныние, что она, подойдя к окну и подняв раму, распахнула ставни и впустила последние лучи заходящего зимнего солнца. Затем снова она закрыла окно и прижалась головой к бархатным портьерам, и взгляд ее затерялся в темных кедрах, окружавших там, вдали за выгоном, их семейное кладбище. Зеленый, как мох, бархат портьер ласкал и чуть покалывал ей щеку. И она, как кошка, блаженно потерлась о материю. И вдруг она уставилась на портьеры. Минуту спустя она уже волокла по полу тяжелый стол с мраморной крышкой, и его заржавевшие колесики протестующе скрипели. Она подкатила стол к окну, подобрала юбки, залезла на стол и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до массивного карниза. До него было слишком высоко. И вдруг Скарлетт резко дернула портьеру, так что вылетели гвозди, и портьера вместе с карнизом рухнула на пол. И словно по мановению волшебной палочки дверь в гостиную приоткрылась, и в просвете появилось широкое черное лицо мамушки, каждой своей морщинкой источавшей неуемное любопытство и величайшую подозрительность. Она осуждающе посмотрела на Скарлетт, все еще стоявшую на столе, задрав юбки выше колен, чтобы удобнее было спрыгнуть на пол. Скарлетт была так возбуждена и с таким торжествующим видом взглянула на мамушку, что та сразу забеспокоилась. «Что это вы задумали делать с портьерами?» — спросила мамушка. «А ты что, подсматриваешь дверную щелку?» — огрызнулась Скарлетт, соскочила на пол и потянула на себя пыльный тяжелый бархат портьер. «Что же тут подсматривать-то?» — ответствовала мамушка, готовясь к бою. «Нечего вам распоряжаться портьерами, мисс Эллен.
«Что это вы надумали, мисс Скарлетт? И карниз сорвали, и портьеры в пыли валяются. Что это тут такое?» «Мисс Эллен, ох, как она их берегла, эти портьеры-то! А я не позволю вам такое с ними вытворять, вы слышите?» Скарлетт обратила на мамушку взгляд своих зеленых глаз. Глаз, искрившихся весельем, совсем как в те далекие дни, когда она была капризной маленькой девчушкой, о чем частенько со вздохом вспоминала мамушка. «А ну-ка, мамушка, бегом на чердак и принеси мне оттуда ящик с выкройками!» — крикнула Скарлетт, подскочив к мамушке и подталкивая ее к двери. «Я буду шить себе платье!» Мамушка чуть не задохнулась от возмущения при одной мысли о том, что ее 200-фунтовую тушу заставляют куда-то подниматься, а тем более на чердак, но одновременно в ней зародилось страшное подозрение. Она выхватила портьеру из рук Скарлетт и словно священную реликвию прижала к своей монументальной груди. «Уж не из портьер ли, мисс Эллен, собрались вышить себе платье?» «Нет, тому не бывать, пока я хоть капельку жива». На лице молодой хозяйки появилось было выражение, которое мамушка описала бы так: «Уперлась, как бык». Но затем оно тут же сменилось улыбкой. А этому мамушке уже трудно было противостоять. Однако на сей раз старуха не попалась на удочку. Она смекнула, что мисс Скарлетт заулыбалась лишь за тем, чтобы обвести ее вокруг пальца. «Послушай, не надо быть такой скупердяйкой, мамушка. Я собираюсь в Атланту подзанять денег, и мне для этого нужно новое платье», — сказала Скарлетт. «Не нужно вам никаких новых платьев. Нет сейчас таких леди, которые в новых платьях ходят», — ответила ей мамушка. «Они носят старые и очень даже этим гордятся. С чего бы это дочке мисс Эллен одеваться иначе? Даже когда она в старом ходит, все должны ее уважать. Точно она в шелках. Вот так вот». Упрямое выражение вновь появилось на лице Скарлетт. «Господи Иисусе, вот чудно-то! Чем старше мисс Скарлетт становится, тем больше на мистера Джералда походит, а на мисс Эллен все меньше и меньше». «Послушай», — снова улыбнулась Скарлетт, — «вот что, мамушка, ты, конечно, знаешь про письмо тети Питти. А она пишет, что мисс Фэнни Элсинг выходит замуж в эту субботу. И я, конечно, тоже хочу поехать на свадьбу, а для этого мне нужно новое платье». «Да это платье, которое на вас сейчас, мисс Скарлетт, нисколечки подвенечному платью мисс Фэнни не уступит. Мисс Питти писала, что Элсинги совсем обеднели». «Но мне необходимо новое платье, мамушка. Ну, ты же знаешь, как нам нужны деньги. Ты же все знаешь, мамушка. Налоги». «Да уж, все я про налоги знаю, мэм. Да только... А ты что, действительно знаешь?» Удивилась Скарлетт. «Так ведь Господь Бог наделил меня ушами, чтобы слышать, правильно? Ну, а мистер Уилл двери-то никогда не закрывает». «И как эта мамушка умудряется всегда все слышать?» Подумала Скарлетт. «Этакая грузная туша, топает так, что пол трясется, а когда хочет подслушать, подкрадывается тихо, как дикая кошка». «Но раз ты все слышала, значит, слышала. И то, как Джонас Уилкерсон, и это его Эмми Слеттери». «Да уж, мэм, слышала». «Ну так не будь упрямой, как мул, мамушка. Неужели ты не понимаешь, что мне необходимо поехать в Атланту и добыть денег, чтобы заплатить этот налог? И денег мне надо немало. Я должна это сделать». И тут Скарлетт ударила кулачком о кулачок. «Ей-богу, мамушка, они выкинут всех нас на улицу. Куда мы тогда пойдем? Неужели ты станешь припираться со мной из-за каких-то маминых портьер, когда эта дрянь Эми Слеттери, которая убила маму, строит планы, как бы переехать в наш дом и спать на маминой постели?» Мамушка перенесла тяжесть своего могучего тела с одной ноги на другую, Точно слон на отдыхе. Она смутно чувствовала, что ее хотят провести. «Да нет, мэм, не хочу я видеть эту дрянь в доме. И чтоб вас всех выставили на улицу. Да ведь только...» И она вдруг впилась в Скарлетт осуждающим взглядом. «А от кого это вы деньги-то получать собираетесь, что вам вдруг понадобилось новое платье? Ну-ка, отвечайте, мисс». «А это, — сказала несколько ошарашенная Скарлетт, — а это уж мое дело». Мамушка пронзительно посмотрела на нее. Как в прежние времена, когда Скарлетт была маленькая и тщетно пыталась оправдать свои проступки. Казалось, мамушка без труда читала в ее мыслях, и Скарлетт невольно опустила глаза, впервые почувствовав укол совести за своей затеи. «Так, значит, вам понадобилось новое распрекрасное платье, чтобы денег занять?» «Ох, что-то тут не то, мисс Скарлетт», — сказала мамушка. «Да и почему-то вы не хотите сказать, откуда деньги брать задумали». «Я вообще не желаю ничего об этом говорить, мамушка», — возмутилась Скарлетт. «Это вообще мое дело. Так, отдашь ты мне портьеру? Поможешь шить платье?» «Да, мэм», — еле слышно произнесла мамушка, сдаваясь только внезапно, что Скарлетт сразу заподозрила неладное. «Я помогу вам шить платье, а вот из этой атласной подкладки сошьем вам нижнюю юбочку, а панталоны кружевом обошьем. Ох, и красиво же будет!» И она с ехидной улыбочкой протянула портьеру Скарлетт. «Послушайте, а мисс Мелли тоже едет с вами в Атланту, мисс Скарлетт?» «Нет», — отрезала Скарлетт, начиная понимать, что ее ждет. «Я еду одна». «Это вы так думаете», — сказала мамушка. «Никуда вы одна не поедете. Я с вами поеду. Да уж, мэм, и не отстану от вас ни на шаг. Имейте это в виду». На мгновение Скарлетт представила себе, как она поедет в Атланту и станет разговаривать с Реттом Батлером в присутствии насупленной мамушки, которая, как огромный черный страж, будет неотступно следовать за ней. Она снова улыбнулась и положила руку мамушке на плечо. «Мамушка, милая, ну какая же ты хорошая! Ты молодец, что хочешь поехать со мной и помочь мне. Но как же наши-то здесь без тебя обойдутся? Ведь ты у нас в Таре сейчас... самое главное!»
«Ну ж», — промолвила мамушка, «не заговаривайте мне зубы-то, мисс Скарлетт. Я ведь вас знаю с той поры, как первую пеленку под вас подложила. Раз я сказала, что поеду с вами в Атланту, значит, поеду, и дело с концом. Да мисс Эллен в гробу перевернется, ежели вы одна-то поедете. Ведь в городе полным-полно всяких вольных ниггеров, да и вообще кого там только нет».
«Но я же остановлюсь у тети Питтипэт», — сказала Скарлетт. «Вот попала я в историю», — подумала удрученная Скарлетт. «Ведь взять с собой мамушку — это все равно, что взять с собой сторожевого пса, а то и похуже».
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.